традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады». Рамзан Кадыров назвал внесистемную оппозицию России врагами народа и предателями. И сегодня в студии политик Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
С минуты на минуту ожидаем политолога Сергея Маркова. Сергей Александрович опаздывает. Пробки и снег выпал в Москве, как известно. Итак, вчера...
Говорят, что сбоев нет в движении. Кто-то тут из Министерства московского заявлял. Это так, к слову.
Хорошо. Вернемся к нашей теме, с вашего позволения. Вы знаете, что глава Чеченской Республики давал большую конференцию. Журналистам заявил он следующее. Я просто процитирую. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого. Я считаю, что этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность. Это заявление Рамзана Кадырова, которое он сказал журналистам. Вот как вы думаете, а почему в последнее время от чиновников различных разрядов так часто звучат призывы наказывать оппозицию по всей строгости за подрывную деятельность?
Потому что власть довела страну до такой ручки, что уже невозможно соглашаться с никакой критикой. То есть любая критика просто убивает. Она не ранит, она не задевает, она просто убивает. Пишет ли это солидный экономист иноземцев, который анализирует 16 лет правления Путина и тот крах, до которого дошла наша страна в экономике? Пишет ли это кто-то там, Яшин Илья, который приводит убедительнейшие доказательства причастности руководства Чечни, по крайней мере, там истеблишмента к убийству Немцова? Все это воспринимается с яростью. Пишет ли это Навальный о диких зарплатах, госкорпорациях или там гигантских активах чиновников, которые ни дня не работали в бизнес? Все это превращается в подрывную деятельность, потому что действительно, любая критика подрывает нашу власть. Доктрина нашей власти – это воровать, разваливать, врать и обманывать народ до тех пор, пока он это терпит.
Но подождите, с другой стороны, вот такое вот негативное отношение. Оппозиция критикует власть. А почему вы считаете, что власть не имеет права критиковать оппозицию?
Власть не просто критикует оппозицию, она ее травит. Она ее сажает, она заводит уголовные дела, подвергает репрессиям, подвергает убийствам и физическим расправам. Если бы она просто, так сказать, с нами вела полемику с оппозицией, мы бы жили с вами в другой, гораздо более счастливой, богатой, успешной, процветающей стране. А так как власть не для того, чтобы сделать благо для народа, а для того, чтобы сделать благо для своих многочисленных родственников, семей и кланов, и мы знаем, какие чудовищные масштабы воровства, какие дутые миллиардные состояния из воздуха надуты, а на самом деле из народных денег, украденных из бюджета, откуда только можно, воссоздается ежегодно. Речь идет о том, что сегодня, еще раз подчеркиваю, власть намерена расправляться с людьми, критикующими ее криминальную, преступную, зачастую деятельность до конца. И вот мы сегодня с вами практически в канун годовщины гибели Бориса Немцова на Немцовом мосту с вами говорим. Мы с вами видим, до каких степеней может дойти власть в расправе с оппозицией, то есть с теми людьми, которые просто имеют другую точку зрения.
Геннадий Владимирович, касается... да, прошу вас.
Что касается заявления Кадырова, это смесь вельможного ханства, вранья, ненависти к инакомыслию, к любой другой точке зрения, и плюс грубейшее нарушение российской конституции и российского закона. Произойдет это в любой другой приличной, маломальски правовой стране, сегодня бы уже Кадыров не работал бы главой государственной власти региона, субъекта федерации. Это говорит только о том, что Россия не правовое государство, клановое, государственно-номенклатурный бюрократии, которая, цель которой разворовать страну и разворовывать ее до тех пор, пока это можно будет делать.
Геннадий Владимирович, смотрите, вот после такого жесткого заявления, каковы будут действия оппозиции? Понятно, критика, понятно, категоричное суждение с той и с другой стороны. Вы говорите о том, что если бы Рамзан Кадыров сделал такое заявление в Европе, он бы уже лишился своей должности.
На следующий день бы его попросили оставить должность в избежании жесткого судебного процесса, потому что по Конституции России который он нарушил сегодня трижды, своим заявлением дважды или трижды. Он был обязан сложить полномочия, поскольку главы и должностные лица, главы государственной власти обязаны строго блюсти Конституцию, других заставлять, и в случае нарушения они обязаны покинуть свою должность.
Хорошо, что будут делать представители оппозиции?
Мы будем делать только то, что делали, разоблачать лицемерие, вранье, вороватость, коррупцию власти. Мы будем заявлять о поругании Конституции России по всем параметрам. Мы будем говорить о том, что власть в стране не принадлежит народу, а принадлежит семьям и кланам. И мы будем разъяснять нашему народу, что то экономическое скотское состояние, до которого доведен народ России, это рукотворный кризис, организованный вот этими самыми людьми, которые кроме воровать и выводить, и прятать, и распитывать по карманам, ничего не умеют делать ни в экономике, ни в социальной политике, ни в медицине, ни в образовании, ни в культуре, далее везде. Собственно говоря, мы сегодня, наша сегодня миссия, нас гонимых, травимых, сажаемых, убиваемых, это отставить не только свое достоинство, достоинство наших граждан, и разъяснять им просто, что на самом деле происходит, поскольку наше телевидение, наши многие СМИ превращены в орудие, инструмент оголтелой прогеббельсовской пропаганды, которая вдалбливает совершенно иные факты, просто врет нагло, врет народу, оболванивая, играя на низменных чувствах, которые там утрата имперского, так сказать, величия и так далее и тому подобное, нагло обманывая по состоянию дел в мире, нагло обманывая по причинам разразившегося системного кризиса, о котором я предупреждаю публично и письменно с 2006 года, что это рано или поздно должно было произойти, да и многие об этом говорили. Поэтому вот наша задача сегодня довести до народа правду, и я благодарен тем немногим СМИ, которые отчаиваются, отваживаются, ну, в том числе вы, приглашать еще людей, говорящих правду, к этим микрофонам.
Геннадий Владимирович, смотрите, ну, по такой логике получается, что средства массовой информации...
Узурпированы.
Это все... Узурпированы.
Так же, как и власть.
Это все пропаганда.
Власть в стране узурпирована.
Население России, Россия
право узурпировано, именно... судебное но вы... производство
но
узурпировано.
Но для вас же это не секрет. Вы есть и в Фейсбуке, и вы читаете интернет,
да.
Что и общественность, интернет-общественность действия оппозиции тоже критикуют. Так что получается, что народ такой дурачок и ничего не понимает? Или
ну,
все-таки...
Давайте мы будем говорить о том, что оппозицию критикует сама оппозиция, в первую очередь. Потому что внутри оппозиции, как в любых ячейках общества, есть противоречия. Есть люди, которые, там, может быть, в чем-то видят больше своих амбиций, нежели общее дело, хотя это не отнимает у них мужества и смелости противостоять режиму довольно-таки жесткому. Поэтому критика, она всегда будет. Нет ни одной системы, которая бы не, против которой бы, в которой бы не было критики. Это нормальное явление. Другой вопрос, что оппозиция не может на равных вести диалог с властью, поскольку мы исключены из телевидения, мы исключены из основных СМИ, ну и любые действия. Ну, посмотрите, сейчас Алексей Навальный только там написал, создал фильм по прокуратуру. Прокуратура уже заявляет, что опять идет проверять его фонд борьбы с коррупцией. Это говорит о том, что вместо того, чтобы покаяться, посыпать голову пеплом, а там все было заблечено руководство прокуратуры занять их бизнесом, да еще с цапками там известными, укокошившими 12 людей в столице Кущевской. Так вместо этого, значит, идет еще нажим и прессование тех людей, которые разоблачают действия власти. Ну, посмотрите, последний
власти,
закон недвижимости. Недвижимость, владение недвижимостью приравнено гостайне.
Я предлагаю все-таки к взаимодействию власти и оппозиции вернуться чуть позже.
Нет, это невозможно. Мы пробовали это делать. Мы предлагали диалог господину президенту с 6 декабря 2011 года, сразу после выборов, как только начала развиваться ситуация в России. Насколько мне известно, мне точно известно, что посредником возможности этого диалога выступал Алексей Леонидович Кудрин, который, в отличие от многих других своих коллег по власти, пошел на контакты. Мы встречались с ним несколько раз. Насколько мне известно, он встречался с президентом, предлагал такой диалог. Был абсолютный отказ. И когда я лично разговаривал с кремлевской администрацией о необходимости такого диалога, примерно получил такой ответ. Кто вы такие?
Кого вы представляете? Мы к этому сегодня обязательно еще вернемся. Это политик Геннадий Гудков. К нам присоединяется политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы тут собрались, чтобы обсуждать заявление Рамзана Кадырова, который назвал внесистемную оппозицию России врагами народа и предателями. Предлагаю все-таки возвращаться к этому заявлению. Вот как вам кажется, Сергей Александрович, вот такое вот, как бы даже сказать-то правильно, вам не кажется, что между оппозиционерами, людьми, которые придерживаются определенной идеологии, которые придерживаются определенных взглядов, возможно, эти взгляды противоречат, например, позиции Кремля, и государственными преступниками ставить знак тождества некорректно?
Ну, знаете, он не назвал же их государственными преступниками.
Он назвал их врагами
народа.
Знаете,
достаточно простую, обыденную вещь дал. Вот в чем смысл? У нас оппозиция разная, да? Есть наиболее сильная такая оппозиция, которая противостоит российской власти на протяжении всех времен после распада Союза. Это коммунистическая партия. Пользуется в разной степени поддержки. В 1996 году, я считаю, что Зюганов фактически победил на президентских выборах, и у него силой и хитростью отобрали у коммунистов тогда победу. И они до сих пор остаются партией номер один оппозиционной.
Но это системная оппозиция, а мы говорим конкретно о несистемной оппозиции.
Ну, конечно, есть, так сказать, позиция тоже системная, как бы, в разных странах. И здесь мы говорим, я говорю, есть разные позиции. Есть коммунистические, есть более ручная, там, Жириновские, там, эти самые справедливые России, такая, ну, полуоппозиция. Есть оппозиционные партии, не представлены в парламенте. Да? Но, тем не менее, реально оппозиционные партии, так сказать. Некоторые из них левого толка, некоторые националистического, разные. А есть пятая колонна агентуры, используемой внешними структурами для организации госпереворота, для организации беспорядка и все прочих. Это те, кого у нас и принято называть антисистемной оппозицией. Кстати сказать, есть и другая антисистемная оппозиция, ну, предположим, это достаточно радикальные какие-нибудь националисты, достаточно радикальные левые. Там у них, так сказать, на грани находятся они с использованием насилия. У них не обязательно есть предатели, но тоже они нам не нравятся, поскольку они на грани.
Сергей Александрович, вопрос.
Ну, очевидно, ну, все же знают, что главной силой, как Обама, вот послушайте, он сказал, Обама сказал вчера по зданию Конгресса, есть единственное настоящая сила в мире, которая может делать все, что она хочет. И она создает свою агентуру. И у нас она сначала в Киеве создала агентуру, которая совершала кровавый государственный переворот, теперь у нас так хочет сделать то же самое в Киеве.
Сергей Александрович.
Есть люди, которые хотят у нас помочь американцам делать что в Киеве. Вот их мы и называем предателями.
И я поняла вас, Сергей Александрович. Тогда уточняющий вопрос, чтобы я понимала, как дальше выстраивать наш диалог. Вот напротив вас сидит политик Геннадий Гудков. Он представитель какой оппозиции? Системной, внесистемной или это пятая колонна?
Знаете, я считаю, что Геннадий Гудков нормальный, порядочный человек, нормальный, так сказать, оппозиционер, но силу обстоятельств и собственных политических ошибок, вытолкнутый туда, примкнувший к этой вот партии пятой колонны, но на каком-то из очередных поворотов истории он от этой пятой колонны отойдет, потому что сам прекрасно понимает, что они предатели. Хотя сказать не может.
Сергей Александрович, вот вас не было в студии, вы опоздали, к сожалению. Вот несколько минут назад Геннадий Владимирович говорил о том, что власть не хочет взаимодействовать с оппозицией. Диалога нет.
Она не хочет взаимодействовать. Вот он правильно сказал. Он говорит, они пришли в администрацию президента. Мы сказали, вы кого представляете? Если вы представляете, извините меня, иностранные проекты политические, которые, так сказать, здесь делают нам государственный переворот, типа 6 мая, как они там, и так далее, значит, то зачем нам с вами говорить? Мы с вами, с вашими хозяевами будем говорить. Вот конкретно с Керри каким-нибудь, еще там, и так далее. Значит, а с вами вы сначала решите, кого представить. У них поддержка среди населения минимальная, очень маленькая поддержка. Но, конечно, у них поддержка колоссальная со стороны мировых олигархических структур. Барак Обама на их стороне, Джо Байден на их стороне,
сейчас,
Меркель на их стороне, Камерон, так сказать, все прочие вот эти публика. За ними стоят. Вот он скромно, скажет, Геннадий Владимирович, вот скромно сидит, так сказать, да? На самом деле, за его спинами десятки миллиардов, триллионы долларов. Мощнейшей спецслужбы мира. Все делается.
Это политолог Сергей Марков, также в студии политик Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, будете отбиваться?
Отбиваться не буду. Я вообще никогда не оправдываюсь, потому что я прав. И вот при всей комплементарности начала, речь Сергея Александровича, которому мы давно знакомы, к Конечно, все это последнее, это из разряда, уже я даже не знаю, какого-то типа бреда, может быть, это просто в пробках, как говорится, так сказать, эмоции хлынули куда-то, не в то место. Вот, на самом деле, речь идет о том, что сейчас в стране, по сути дела, мы определяем, куда мы пойдем. Все вот эти бредни про западные, там, эти миллиардные, триллионы, да нам бы, если бы вообще хотя бы было бы финансирование нашим бизнесом в минимальном объеме, оппозиция России показала, что она стоит. Любая попытка финансировать оппозицию смертельно опасна для наших бизнесменов. Вот посмотрите, что сделали с Глебом Фетисовым, которому пытались создать легальный, зарегистрированный в Минюсте, социал-демократическую партию. Арест, 1,5 года тюрьмы, сломленный человек, хотя никакого отношения к выдвигаемым к нему обвинениям он не имел. И так уже я могу привести десятки и сотни примеров подобного плана. Власть чрезвычайно смертельно боится сильной оппозиции России, да, и поэтому все, что власть делает, это лишить оппозиции всего – свободы, слова, финансов и так далее. Но я не об этом. Сегодня мы с вами стоим на рубеже, который отделяет страну нашу. По сути дела, мы вот как, знаете, как Илья Муромец перед этим камнем. Куда идти, там, налево, направо или что? Если мы сейчас воспримем слова Рамзана Кадырова как его личную инициативу, ну, понятно, что наш полуграмотный академик, конечно, и не такое выдавал, не такие пенки выдавал. Но ведь страшно то, что молчит Кремль. Кремль, видя, что Рамзан Кадыров публично насилует Конституцию, грубо нарушает закон, призывает к расправам, сеет статью по статье 282 Уголовного кодекса ненависти и так далее, причем обладает должностным положением и публично через использование СМИ. Вообще-то молчит Кремль. И если это молчание знак согласия, то это означает, что сегодня идет прокачка общественного мнения на предмет возможно расширения, а возможно проведения массовых репрессий. Кто сказал, что невозможно повторение сталинского периода? Ну, кто это сказал?
То есть, с вашей точки зрения, это сигнал, это такой тревожный звонок?
Это распутье. Власть смотрит, куда пойти. Либо по пути, допустим, втянуть страну в какую-то очередную войну и попытаться там за счет вот этого ура-патриотизма продержаться еще какое-то время, грабить эту страну, потому что сегодня уже состояние народа такое, что я не знаю, как вообще люди выживают. Это уже ужас. Верхи купаются в роскоши, низы просто выживают. И либо действительно пойти по пути вот втягивания страны в какую-то очередную военную авантюру, чтобы удержаться, либо, может быть, зажать уж все до такой степени, как это было при Сталине, когда там любой антисоветский человек улыбался и за это лишался жизни. И это очень опасная развилка, потому что она может привести не только к массовым жертвам, ведь в сталинский период сотни тысяч, 1,5 почти миллиона, даже с лишним, было расстреляно, 20 миллионов были превращены в рабов, которые там тоже умирали пачками. У меня дед был превращен в такого раба и умер не от расстрела у стенки, а как раз от болезни, где пачками погибали вот эти заключенные. И ведь вот это вот сейчас мы на этой развилке. И вот мы можем повторить путь трагически, но я думаю, что в этих условиях сегодняшних, с учетом того, что все-таки есть СМИ, есть интернет, есть влияние Запада, и нет союзников у России, даже у Советского Союза, сталинского были союзники, это все приведет к гражданской войне. И это будет еще большая трагедия.
Это политик Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, вы говорите о том, что вот сейчас Кремль внимательно смотрит, вот есть некая отправная точка. Как
нет, это мы внимательно смотрим за реакцией Кремля. Стоп. Кремль, мы не знаем, куда он смотрит.
Стоп, с вашего позволения я оттолкнусь от вашего размышления, да, которое вы произнесли чуть ранее. Вы говорите о том, что сейчас нам нужно в первую очередь определиться, что мы будем делать в будущем. В этом отношении, вот смотрите, господа.
Ну, я говорю, мы за общество, за власть.
За общество, за власть, да, за все политические,
да,
силы. Вот,
да,
вот представьте себе, господа, в 2016 году нас ожидают выборы. Никто не спорит, что в России давным-давно назрела новая политическая реформа, которая по какой-то причине еще не запущена. У нас будут выборы. Я, например, отношу себя к активному,
не факт, что
молодежному электорату.
Там не 20, факт, что будут выборы.
25-35 лет. Вот я активная молодежь. И я сейчас думаю, какой бы политической силе мне примкнуть. И вместо того, чтобы предлагать какие-то сценарии будущего, как мы будем, какую Россию мы будем строить, оппозиция и не оппозиция кусается и выясняет, кто пятая колонна,
а мы не можем выяснить,
колонна.
У нас нет предметного разговора.
Может быть, вместо того, чтобы выяснять,
дискуссий.
Пора уже предлагать какие-то
нас никуда
сценарии
не пускают.
Будущего.
Нас никуда не пускают, нас
вы
везде обливают грязью.
В прямом эфире радиостанция «Говорит Москва».
Ну, давайте,
что
хорошо, я приду
оппозиция?
К вам специально. Вы тогда мне подберите оппоненты. Мы поговорим о политическом будущем России после 16-го года, после 11 сентября,
рано,
кстати говоря.
Поздно будет говорить после 16-го?
Почему?
Надо говорить
да
сейчас.
Нет, я говорю,
что
России после 11 сентября, пригласите меня завтра, я завтра к вам приду. Это будет предметный разговор.
И все равно я предлагаю вам ответить на этот вопрос.
Пожалуйста.
Какое будущее предлагает оппозиция России?
Оппозиция предлагает России проведение, в случае прихода к политической власти, оппозиция предлагает серьезную реформу власти. Первое. Это либо парламентская республика, либо республика президентская с ограниченными полномочиями президента, чтобы были серьезные полномочия у представителей народной власти и абсолютно формирование независимой судебной власти. Это первая реформа власти, конституционная реформа. Она, это конституционная, второе, это реформа избирательного законодательства. Власть должна быть сменяема, власть должна быть сменяема в результате честных, абсолютно открытых публичных выборов. Третье, отпустить всех политзаключенных, отменить политическую цензуру, предоставить свободу СМИ, создать институты, механизмы гарантий, при которых СМИ не могут выступать орудием пропаганды какой-либо группы или государства. Четвертое, серьезно, значит, снизить, серьезно провести экономическую реформу, убрать ненужный, огромный, гигантский административно-бюрократический аппарат, который никому не дает развиваться, сократить бюрократию, лишить ее части полномочий и дать свободу предпринимательству, дать свободу экономике российской с тем, чтобы можно было поднять не только вот эту бензоколонку, которая сегодня провалилась безнадежно, но и просто дать свободу людям экономическую, чтобы они могли развивать в нашей стране нашу экономику, поднимать страну.
А какая это будет Россия? Демократическая?
Абсолютно демократическая. Абсолютно... Без демократии России не будет никакой.
Принято. Политик Геннадий Гудков предлагает нам абсолютно демократическое будущее для России. Сергей Александрович...
Социал-демократическое. Я как социал-демократ предлагаю...
Хорошо. Социал-демократическое. Сергей Александрович, я этот же вопрос адресую вам. Какое будущее предлагает... какое будущее России предлагает лагерь... который стоит в противовес оппозиции. Я даже не знаю, как его охарактеризовать одним словом.
Вы не забыли. Да это не оппозиция же как такова. А я много раз вам сказал, оппозиции много самые разные. Это узкая группировка, пятая колонна.
Это политическая сила, которая только что предложила вам вариант развития событий.
Сергей Александрович, мы с вами тут сидим, все. Больше никого нет. Вот ни пятой колонны, ни шестой палаты. Вот я вам предложил план. Я говорю от имени очень большого числа умных... людей, которые хотят сильной процветающей России forever, как говорится. Вот что вы можете предложить? Сохранение действующей модели номенклатурно-бюрократической вот этой феодализма?
Нет, это не феодализм.
Феодализм,
в худшем виде. Как известно, главная причина, так сказать, атаки на Россию два года назад, когда англосфера во главе США и Великобритания начали гибридную войну против России, являлось как раз то, что Россия достаточно энергично двигалась вперед и восстанавливала свои силы. Поэтому мое предложение во многом продолжать то позитивное движение, которое было последние 15 лет, сделать его с некоторыми серьезной коррекцией. Прежде всего, номер один – это проводить более активную экономическую политику. В политической сфере у нас, так сказать, все так более-менее, да, значит, проводить более активную экономическую политику, то есть деньги должны идти не банкам, а прежде всего крупным корпорациям, они должны идти в промышленность, нам нужно строить дороги.
Где в этой схеме общество?
Сейчас скажу, где общество.
Хорошо.
Значит, должны строить дороги, аэропорты, морские порты, восстанавливать свою науку обязательно. У нас должны получать нормальную зарплату. Сейчас вот, знаете, у нас случай был, когда вчера мелкая кража потрясла, так сказать, больше, чем многие большие коррупционные схемы, когда из какого-то роскошного внедорожника у уборщицы «Газпрома» украли дорогущую сумку «Диор», там, так сказать, за очень высокую цену. Не должна секретарша в «Газпроме» получать зарплату, как вся кафедра, так сказать...
Правоохранительные органы уже сказали, что это утка и фрик.
Серьезно, значит, пресс-секретарь уборщицы уже опроверг этот факт.
Секунду. Значит, дело в том, что, во-первых, граждане верят не правоохранительным органам, а вот то, что это прошло, а так мы понимаем, что это может быть. И суть в том, что секретарша все равно получает значительно больше, чем несколько профессоров.
Сергей Александрович, я вынуждена вас прервать, потому что нам надо уходить на новости. После этого мы обязательно вернемся к нашей беседе. Программа «Баррикада» у нас в гостях. Политолог Сергей Марков и политик Геннадий Гудков.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.37, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова, программа «Баррикады». Рамзан Кадыров назвал внесистемную оппозицию России врагами народа и предателями. В студии об этом заявлении спорят сегодня политолог Сергей Марков и политик Геннадий Гудков. До выпуска новостей Геннадий Гудков предложил нам свое видение будущего России. Это социал-демократия. Сергей Александрович, я прошу вас закончить вашу мысль и все-таки предложить нам ваш вариант.
Я сказал, это все, значит, в основном продолжение курса, которым идет Владимир Путин эти 15 лет, с некоторыми изменениями. Во-первых, нужно нам поменьше уповать на сугубо рыночные механизмы. Государство должно быть активной силой и через крупные корпорации развивать крупную промышленность, прежде всего высокотехнологичные области, а также энергично помогать нашим корпорациям захватывать рынки в таких областях, где нам наиболее легче это сделать. Это прежде всего атомное машиностроение, мы в атомном строении один из больших лидеров. Это восстановить авиастроение, восстановить судостроение, сельское хозяйство и выращивание, сельхозперерабатку. Кроме того, я предлагаю, что нам нужно резко сократить продажу нефти и газа нашим иностранным партнерам, строить, во-первых, сделать высокий уровень газификации населения, а во-вторых, строить нефть и газоперерабатывающие заводы, крупные предприятия, и уже передавать продукты переработки, которые, ну, там прибыли в десятки раз больше, нежели от продажи просто сырья. И в целом, так сказать, уходить от вот этой модели сырьевого придатка. Если говорить о политической системе, то я полагаю, что нам необходима политическая изоляция вот этой как раз пятой колонны. Основные политические силы должны идти по пути большего диалога. Нам необходимо прекратить атмосферу ненависти, которую прежде всего раскручивает вот эта антисистемная оппозиция через свои средства массовой информации. Главными такими рупорами ненависти в обществе раскручиваемой являются, я полагаю,
НТВ,
независимая, извините, «Новая газета». Значит, к ней тесно привыкает такая коалиция Майдана, газета «Ведомости», «Новая газета».
То есть мы запрещаем все эти средства?
Газет не надо запрещать, должна быть введена редакционная политика, более такая...
Политическая цензура.
Внятная и точная. Да нет, они сами все это сделают, дать эту возможность. А главнейшим критерием, по которым мы должны оценивать, является ли человек патриотом, либо он является, так сказать, не вполне патриотом, должно быть отношение к преступлениям киевской хунты, которая, как известно, там тысячи политзаключенных. Вот это первый, так сказать, вопрос такой. Здесь, конечно, не надо никаких внесудебных расправ, боже упаси, какие-то. Ну, в принципе, наш народ уже так и подходит. Любого спрашивают, ты за возвращение Крыма? Ты осудил преступление киевской хунты? И те, кто отвечает «нет» на этот вопрос, они идут на свалку ссори, поэтому политически это примерно случается. Но нам нужно резко повышать контроль со стороны парламентов над исполнительной властью, а в парламентах и в исполнительной власти резко понижать роль денег. Не денежные мешки должны сидеть в губернаторах, мэрах и в депутатах, а прежде всего люди, которые укоренены в гражданском обществе. Вот такая роль общества должна
быть. Я поняла, это политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, все-таки вы нам сказали только что программу. Вы же политолог, мне нужен термин. Вот у нас есть термин от Геннадия Гудкова. Социал-демократия в России. Пожалуйста.
Значит, я могу сказать...
Что, авторитаризм,
новая,
авторитарная демократия.
Новая индустриализация. Страна живет, когда строятся заводы. Страна имеет будущее. От себя еще могу сказать. Вот мой проект, которым я выступаю. Мне кажется, что чтобы мы поняли, чтобы нам не строили не доменные печи, которые уже не так нужны, чтобы мы шли в высокотехнологических отраслях, должна быть вынута некая общенациональная, объединяющая общество идеи, задача увеличения средней продолжительности жизни, в том числе до 100 лет. Под это должны быть большие государственные программы заработаны, развитие биотехнологий, медицины. Вот это должна быть большая по-настоящему государственная программа. Мы должны научиться хоть что-то лучше делать, чем на Западе, понимаете? Пока мы умеем лучше, чем на Западе, только праздновать Старый Новый Год, с чем я всех и поздравляю.
Спасибо большое. Вот смотрите, друзья, мы только что с вами прослушали две программы. Программа от Геннадия, предложение Геннадия Гудкова, сценарий будущее, мы строим социал-демократию. Предложение от Сергея Маркова.
Мы строим демократию, а я, как демократ, я являюсь апологетом и приверженцем, и сторонником социал-демократической партии, социал-демократического пути.
Принято.
Но без демократии, общей демократии, демократия, ничего построить, кроме авторитарного режима, диктатуры, хунты и все что угодно, невозможно.
Мы строим демократию в России, это предложение Геннадия Гудкова. Предложение Сергея Маркова провести в России новую индустриализацию. Вот если вы внимательно...
Именно новую, не стали литейно, а биотехнологии.
Биотехнологии.
Вот это вот
в космос обязательно
приоритет.
Можно полететь, обязательно в космос. На Марс
нет,
хотя бы для начала.
Нет, вот как раз в том дело. Космос это из старого, да, а нам нужен не человек, который сидел бы, попкорн жевал с пивом на диване и смотрел, как наши летят на Марс, а нам нужен активный, здоровый образ жизни, диспансеризация, настоящая медицина, сделать медицину одну из лучших в мире. Вот наша задача.
Вот у нас есть два предложения.
Хотя бы четко организованное похоронное дело. Что-то более актуально.
Нет, отставим пессимистические настроения. Мы же будущее России строим, она не может быть пессимистичной.
Похоронить тоже нужно достойно.
Надо мыслить оптимистично. Вот смотрите, я прослушала внимательно ваши программы, у меня все-таки складывается ощущение, что да, никто не спорит против того, что экономику нужно поднимать, в социалку нужно вкладываться в науку, в здравоохранение, в технологии. Это все понятно. Основное различие, основное расхождение – это сфера политического.
Ну, конечно. Без вот. Политических реформ Россия обречена
на гражданскую войну и революцию. Я вместе с народом Российской Федерации поддерживаю Владимира Владимировича Путина. Геннадий Владимирович вместе с американским конгрессом является противником Владимира Путина.
Я не вместе с американским конгрессом,
а вместе
с миллионами, вместе с миллионами российских граждан, понимающих, что режим Путина ведет страну к краху. Вот
это,
на этом мы закончим,
это
Сергей Александрович.
Это прям Джон Маккей.
У меня полная чашка чая,
вот
на всякий
вот
случай напоминаю.
Публика, вот это вот то же самое говорит.
Это вы предатели России, потому что ваши люди, советники президента, помирают в Вашингтонах, в отелях сомнительных. Ваши всякие якунины и прочие паспорта оформляют граждан Великобритании. Капиталы ваши хозяева там все хранят, детей туда отсылают. А здесь призывают народ ненавидеть другие страны. Не надо мне здесь...
Нет, никакой ненависти к чужим странам не должно...
Не должно.
Америка должна быть нашим союзником.
Лесин вон призывал, его
Америка
все телевидение призывало.
Америка должна быть нашим союзником, да, скажу
знаю.
Прямо.
Но перед этим... Вот что Лесин делал.
Америка должна
хранил там деньги, на яхтах за 50 миллионов рассекал. А здесь призывал всех ненавидеть, да, Америку. И там же помер, да, в отеле, который там в четвертое место занимает в рейтинге сексуальных меньшинств.
Это еще неизвестно.
Известно уже все.
Некоторые люди говорят, что он был не помер, а уж попал под программу защиты.
Попал под программу, да. Либо не выдержал сердца эмоций в отеле с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Геннадий Владимирович говорит о необходимости политической реформы. Что по этому поводу думаете вы? Вы говорите, что курс не нужно никак менять. Весь СМС-портал.
А мы будем по очереди говорить, или будет говорить Сергей Александрович?
Нет.
Покажу, что говорили.
Я только возразил на хамство, которое, так сказать, допустил, к сожалению, мой визави здесь.
Я предлагаю...
Пусть он сам подумает, с кем он работает, с какими спецслужбами и на какие страны. Почему там половина детей элиты сегодняшней политической, граждане Великобритании, граждане Соединенных Штатов Америки, почему ваш Пехтин, лидер единства, покупает недвижимость в Майами?
Сергей
почему
у вас есть,
в Швейцарии огромное количество счетов, и мне это прекрасно известно? Почему зарплаты в госкорпорациях, которым предлагаете дать больше денег, до 10 миллионов долларов в год доходят у государственных фактически служащих? Ответьте на этот вопрос. Почему засекречены данные по недвижимости? Потому что миллионы, десятки миллионов, каждый имеет крупный чиновник, десятки на десятки миллионов долларов недвижимости за рубежом. И при этом он здесь еще играет роль дурачка, говоря, что он там ненавидит Америку. А сам там скупает пачками активы, апартаменты, яхты и так далее. Я был в Европе, я видел, что там творят наши. По две бутылки шампанского по 5 тысяч долларов коллекционно льют в Монако, так сказать, у принца там Альберта гуляют, показывая, какие они богаты. За 5 тысяч долларов не жалко, две бутылки шампанского.
Вот с этим
вот это такая вот элита,
вот это так называемые патриоты. Вот с этим полностью согласен. Так. Огромная часть нашей элиты обнаглела. Проворовалась до полной наглости.
Вот она, кстати говоря, и у руля, и у власти.
Значит, к сожалению, да, тоже эта часть элиты и оказывает большое... воздействие, так сказать, влияние, к сожалению.
У нас что, не фамилию вверху, так обязательно семья в Америке.
Переформатирование элиты, да.
Да, давно ее пора гнать.
Там Якунин, да, сына.
Вы говорите, переформатирование элиты, это все-таки политическая реформа. Это политическая реформа. Давайте называть вещи своими именами.
Ну, небольшая чистка, так сказать, элиты, да, это не должна быть такая уж сильная политическая реформа. Мне кажется, наша страна устала от большого количества реформ. Мы нуждаемся не столько в реформах, сколько в развитии. Вот я, например, против бесконечных там, то не сливают министерства, то не разделяют министерства. Мне кажется, ситуация принципиально не меняется. Или, например, реформа образования. Уж и так реформы. Главное должно быть в образовании не реформы, а должна быть повышена зарплата учителю, и при том, чтобы она была достойной, чтобы там была реальная конкуренция. Кроме того, учитель должен работать не по 6 пар в неделю, так сказать, не по 6 уроков в неделю. У него должна быть возможность на самообразование, на саморазвитие. Должны быть программы, частью работы учителя должны быть программы его повышения уровня квалификации. Он должен иметь возможность и съездить, и поучиться там один семестр где-нибудь время от времени в каком-то университете, повышать свой уровень квалификации. Ему должны показывать, как пользоваться современным. Извините меня, у нас половина учителей не может пользоваться этими гаджетами, в том числе интернетом и все прочее, потому что они старенькие, и им не дают программу. Учителя у нас умные. Дайте ему эту неделю, в неделю свободный день, чтобы с ним поработали, чтобы нам научились они все это делать, и потом превосходили школьников по этим, в том числе, возможностям.
Сергей,
вот это должно делаться. Не реформы, не реформы.
Вы же политолог.
Хватит реформ. Развитие нужно стране.
Сергей Александрович, вы же политолог, вы прекрасно понимаете, что нельзя реформировать точечно без глобальной системной реформы. Так вот это глобальная системная реформа.
Я категорически против глобальных системных реформ.
Я вас поняла.
Я, конечно, сторонник развития. Есть конкретные вещи. То есть китайский путь. Вы знаете, китайский путь, думаете, диктатура? Китайский путь, это когда решения принимаются, очевидные. Дороги надо строить, очевидно. У нас Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович, питерские, позорище, что не смогли сделать нормальную дорогу Москва-Петербург. Позорище. Должны быть, строятся дороги, заводы должны строиться. Хватит держать деньги в американских ценных бумагах.
Принята эта программа «Баррикады». Сегодня у нас в гостях политолог Сергей Марков и политик Геннадий Гудков. И я предлагаю вам голосование. Друзья, 134-21-35 набирайте вы, если вы согласны с сценарием будущего от Геннадия Гудкова. Мы строим демократию в России. Лично
демократию, реформы, Геннадий.
Стоп, считаю, стоп.
Вы повторите еще
а
раз
я
номер.
Считаю, что развитие и индустриализация.
Да, я прекрасно помню, я все записала, вы не переживайте, Сергей Александрович. Итак, вы поддерживаете сценарий будущего от Геннадия Гудкова. Это демократия в России. И от себя Геннадий Владимирович добавил обязательно упор на социальную сферу. Демократия, социал-демократия, с вашего позволения.
Да, социал-демократия.
Социал-демократия в России. Вы желаете такого будущего для России и набирайте 134-21-35, код 495. Итак, 134-21-35, вы желаете для России социал-демократии. 134-21-35. Второй вариант. Вам больше нравится Россия, которую вам предлагает Сергей Марков. Это новая индустриализация. Если вы согласны с политологом, вы набираете 134-21-36. 134-21-36 по коду 495. России нужна новая индустриализация. России не нужна системная политическая реформа. России нужно развитие. Пока идет голосование, друзья, предлагаю подключаться к нашей беседе. Уважаемых гостей, прошу надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Вы готовы поспорить или согласиться с позициями наших гостей? Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Висит телефонная линия, я вижу очень много звонков. Давайте попробуем с вами побеседовать. Да.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Я вот согласился с Геннадием Гудковым, но вот руководство, вот это несистемная позиция наша. Один был у руководства, премьер-министр. Второй, у бедной, тоже самое был в большом руководстве.
Ну, а второй это кто?
Сделали, когда были
Немцов. Первый это Касьянов, второй кто?
Вот Немцов. Персонажи. Один сбежал, Пономарев, за границу. За какие-то тут невыставые гонорары.
Это вот. Кто?
Ну, прошел... Я Пономарев.
Пономарев, да.
Так его, на него дело возвели уголовное, обещали.
Сначала сбежал.
Сначала на него завели дело уголовное.
Сначала он стал ездить.
Еще раз, Сергей Александрович, давайте не комментируйте то, чего вы не знаете. На Илью Пономарева завели уголовное дело.
Да, завели.
Естественно, что он дурак, что ли, возвращаться в страну, где нет правосудия, где заказное правосудие, где политически ангажированные, мотивированные решения. Вы что, правда, что ли, верите, что Навальный украл лес в Кирове? Или вы что, верите, что Немцова убил, заказал водитель, который на полгода нанял группу киллеров здесь, которые...
Я говорю про то, когда они были в руководстве страны.
Подождите, секундочку.
А когда их от кормушки ну, отстранили, они вдруг стали оппозицией.
Ничего, понятен, я не понимаю вопрос.
Нет, понятен смысл вопроса. Мы вам не доверяем.
Во-первых, давайте определимся. Нет, я хочу ответить на этот вопрос. Давайте определимся, что такое системная и несистемная оппозиция. В России системная оппозиция считается та оппозиция, которая в Думе, это разная степень прирученности и прикормленности.
Нет, это не так.
Сергей Александрович,
как политолог, это не так.
Не перебивал. Значит, сегодня в Государственной Думе существует одна политическая партия, состоящая из четырех подразделений разной степени прирученности и прикормленности. Кто не верит, вы откройте ноябрь, и там четыре лидера партии дружно стоят на сцене и обнимаются. Это первое. Реальная оппозиция в России сегодня отлучена от всего, чего только можно, отключена от всего только можно, потому что она неподкупна, и потому что она говорит правду, и потому что она независима от тех людей, которые там кормят другие так называемые оппозиционные партии. Поэтому, когда говорят несистемные, когда Рамзан Кадыров, с чего мы начали, говорит о том, что несистемная оппозиция, незнакомые люди, это полная чушь. Владимир Рыжков. Это многократные депутаты, это вице-спикер Думы. Борис Немцов, и был губернатором, кстати, очень хорошим губернатором, и был в правительстве, работал. Касьянов был премьер-министром самого удачного, успешного российского правительства с 2001 по 2004 год. Значит, Геннадий Гудков, депутат Госдумы, Дмитрий Гудков, депутат Госдумы, Илья Яшин, и так далее. То есть все люди имеют определенный, даже Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко, зампредседателя Центрального банка. Я могу перечислять многих других людей, которые занимали серьезнейшие должности, имеют огромный опыт государственного строительства. Поэтому то, что говорит Рамзан Кадыров о несистемной оппозиции, это полная чушь. Он просто хочет прикрыть то, что его сейчас отлучили от Кремля в связи с трагическими событиями на Красной площади. Вот он пытается, так сказать, бежать впереди поезда и демонстрировать свою лояльность. Вельможное, так сказать, ханжество проявляя. Вот, а на самом деле вся цель у него там, он собирает стадионы своих боевиков по 20 тысяч, губернатор собирает и командует своей армией. И сегодня он готов объявить войну оппозиции, видимо, уже объявил, судя по гибели Бориса Немцова и с тем следам, которые идут к политическому руководству Чечни от этого убийства. И вообще вас не понимаю. В оппозиции сегодня стоит как минимум 20% населения России. А эта цифра будет расти. И вы пытаетесь там сказать, а когда были у власти, а что вы сделали? Во-первых, я у власти не был ни одного дня, все время был в оппозиции, ни одного дня не был у власти. И сегодня существует огромная потребность в том, чтобы пришли люди, которые не поменяли таблички на дверях, а привнесли новые принципы организации государственной власти в России. Разделенной, подконтрольной, сменяемой. И той власти, которая держит отчет перед народом. Что у нас, вот, Сергей Александрович, дайте нам еще 16 лет. Мы 16 лет у власти, давайте мне сельское хозяйство будем. Провалили все, что только можно провалить. Все национальные проекты провалили. Все удвоения ВВП провалили.
Оно удвоено.
Сергей Александрович, сегодня ВВП составляет 1,3 триллиона долларов. Это ровно, так сказать, чуть больше, чем в 2005 году. Даже меньше, чем в 2005 году. Это статистика. Читайте, пожалуйста, первоисточники.
Перепутали.
Ничего не перепутал. Сильно. Самый большой ВВП у нас был ВВП в 2008 году.
Способность уже
не, он не считается. Это вы не путаете радиослушателей. Сегодня мы на 15 месте.
Рухнул,
сегодня мы на 15 месте по ВВП. Это результат вашей работы. Нет. На 15 месте. Были на 5 месте. Потом на 8. Сейчас на 15. В этом году ожидается 23 место. Вот результат работы. Дайте нам еще 16 лет. Мы вам сельское хозяйство. Вы создали монстра. Под монстром это чиновничество, которое жрет, так сказать, в три горла и разворовывает всю страну. И ничего созидать не может. Никакого развития при таком чиновничестве быть не может. Никаких позитивных изменений. Эта система добьет Россию, доведет ее до революции, до гражданской войны, до ручки, до гибели сотен тысяч людей. Вот что несет ее, так сказать, Российская Федерация. Вот что, чем грозит Российская Федерация, сохранение действующего режима.
Господа, это программа «Баррикады». Я напоминаю, у нас идет голосование 103-4-21-35. Набирайте вы, если поддерживаете программу будущего от Геннадия Гудкова. Вы желаете России социал-демократии и 103-4-21-36. Набирайте вы, если вы поддерживаете позицию Сергея Маркова и считаете, что России нужна новая индустриализация. Господа, я не могу понять, почему мы постоянно ругаемся. Вот как только
Потому что уже никаких сил нет.
Как только мы собираемся
одну вранью, НТБ врет, Вести врут, Россия-24 врет.
Геннадий Владимирович.
Сколько можно врать? У России сегодня ВВП 1,3. Прогноз на 2016 год 0,9-1,1.
Подождите, пока мы с вами ругаемся и спорим по поводу
было 2,5.
Цифр, кризис только усугубляется.
Вы что, не почему понимаете, что Россия рухнула в 2,5 раза по ВВП?
Почему не сесть за стол переговоров?
С кем?
Пожалуйста, все вместе.
С кем все вместе?
У нас есть, как
я
сказал,
тысячу раз предлагал диалог.
Правительство.
Правительство. Тысячу раз предлагал диалог администрации президента. Тысячу раз мы предлагали
партиями.
Диалог
агентуры иностранных
президента и его администрации. Ноль реакции. Они ничего не хотят. Они не дают нам возможности создавать партии. Они не дают нам возможности избираться. Они не дают нам возможности приходить к власти. Они ввели фильтры, барьеры на губернаторских выборах. Посмотрите, что творилось в Московской области. Какие чудовищные фальсификации. И сейчас там происходит. Вы посмотрите, там как избивают наблюдателей, которые вскрывают эти фальсификации, до операций, до удаления селезенки, до удаления внутренних органов. Вы что, не видите, за что они бьются? Они бьются за свой кусок, огромный кусок народного пирога, который они
ваша
каждый год присваивают
себе. Ваша позиция, Геннадий Владимирович, ясна. 7373948 по коду 495 это наш студийный телефон. Подключайтесь к нашей беседе. У нас 3 минуты до конца программы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, господа, ну вот вы так галдите прям.
Мы не галдим, мы объясняем.
Ну хорошо, обсуждаете. Ну про ВВП. Речь же шла про ВВП на душу населения. Есть числитель, есть знаменатель. Программа выполняется. Чем меньше душ населения, тем больше ВВП на душу населения. Все нормально.
Но если умертвить 50 миллионов, да, может быть, и возрастет. Конечно.
Не надо ссориться.
Да, отлично.
Спасибо, вот у нас такой слушатель, который решил нас примирить.
Вы знаете, здесь я не могу сказать. Мне кажется, мало делается у нас для повышения числа людей, для повышения средней продолжительности жизни. Несмотря на то, что мало делается, у нас растет средняя продолжительность жизни темпами 5 месяцев в году. Каждый год на 5 месяцев увеличивает средняя продолжительность жизни. В Евросоюзе, кстати, она тоже растет на 4 месяца в году. Я вам
Сергей
заявляю.
Александрович, согласитесь, что на эту статистику справедливее смотреть все-таки в динамике, смотреть, что будет после того, как мы преодолеем 2016, 2017 и вообще вот эти кризисные времена.
Вы знаете, вот на эту статистику это сильное влияние не оказывает, да, там более
долго мы преодолеем 2016 год, очень плохо.
Но то, что у нас очень низкая средняя продолжительность жизни, у нас она, проще сказать, немного выше 70, в Евросоюзе большей части 80, говорит о том, что у нас колоссальный резерв, и главный резерв это водка. Водка, вот главный убийца русского народа. Внесите вклад в развитие России, лично вы, и приходите пить водку. Не пей сам водку, и выбей рюмку из рук товарища.
Принято. Я подвожу итоги голосования. 72-28. 72% нашей аудитории поддерживают программу будущего от Геннадия Гудкова и желают России социал-демократию.
Слушайте, что-то меняется.
И 28%, считают, что России нужна новая индустриализация. Нет. Друзья, это была программа «Баррикады». К сожалению, время программы подходит к концу. Политолог Сергей Марков, политик Геннадий Гудков. Большое спасибо. Всего вам доброго.